неправильный код доступа. Введите код.
Юлия Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной.
Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Телефон прямого эфира 363-36-59. СМСки 985-970-45-45. Сначала вопросы по интернету. У меня Олег спрашивает из Твери. Юлия Леонидовна, вы как-нибудь прокомментируете появление информации об убийце Анны Политковской именно в «Комсомольской правде», а не в «Новой». Дело в том, Олег, что «Новая» в данном случае не является СМИ. «Новая» является стороной в процессе. «Комсомольская правда» является СМИ и выполняет те обязанности, которые полагаются СМИ, а «Новая» СМИ не является. Действительно, убийца Политковской, имя которого нам было известно 6 месяцев назад, это Рустам Махмудов, старший из братьев Махмудовых, 2 средних брата, напоминаю, сидят, и все это время, пока его имя было неизвестно, следствие могло торговаться. Дайте нам старшего, выпустим средних, которые просто выполняли его приказания. Сейчас информация утекла, что убийца старший. Можем еще раз констатировать, что в этом деле журналисты «Новой» молчат и ведут себя не как СМИ, а некоторые ведомства, не знаю, те, которые шпионов в ТНК БПИ ловят или обнаруживают их в Следственном комитете, текут, как, извините, прохудившийся бачок. Вопрос почему? Но это уже вопрос не ко мне, а к ведомствам. Собственно, главная новость этой недели, мне кажется, скандал в армии. Его мне просят прокомментировать. История о том, что генерал Балуевский, глава генштаба, трижды подавал в отставку, о том, что генералы недовольны новым министром обороны, и с ним общаются чуть ли не записочками, и даже не по телефону. Скандал действительно разгорается показательный, и знаете, что меня в этой ситуации больше всех удивляет? Армия — это такая штука, где не принято выносить ссор наружу. Вот в идеальном случае считается, что если произошел в армии какой-то позор, то офицер должен застрелиться, но ссор не вынести наружу. А посмотрите, как ведет себя наша армия. Помните, у нас главком Кураедов враждовал с династией Касатоновых, тоже военно-морской. И один Касатонов был при этом командиром ракетного крейсера «Петр Великий». И вот главком Кураедов, ничтоже сумняшся, назначает проверку. И проверка приходит на «Петр Великий», и проверка пишет, что вот обнаружены многочисленные недостатки, в частности, в командирской каюте, цитирую дословно, портрет висит на одном гвозде, что при качке искажает суть портрета. После чего главком берет результаты этой проверки и говорит, вот у нас Петр Великий в неисправном состоянии, надо его ремонтировать срочно, а то будет хана. Что, конечно, приводит в ужас обывателей, которые, представляешь, у нас сейчас ядерный крейсер взорвется. И, конечно, страшно веселит иностранных экспертов, которые понимают, что с таким главкомом российские ВМФ потерпят поражение даже в борьбе с флотом Монголии. Дальше. Несколько месяцев назад генерал-полковник Соловьев, у него вышел какой-то конфликт с коммерсантами, которые арендовали у него дом, купили у него дом на Котельнической, где когда-то был запасной пункт со старенькими телефонами, который, резервный пункт, который там служил для противоракетного щита Москвы. Генерал-полковник раз и говорит Интерфаксу: вы знаете, вот эти люди обесточили нас, и тем самым они уничтожили ракетный щит над Москвой. Опять то ли смеяться, то ли плакать, то ли попросить генерал-полковника срочно застрелиться. То есть поймите правильно. Вот если случится в армии что-то с рядовым сычом, то до последней капли чернил наш генералитет будет защищать право сержанта, офицера, другого рядового на второгодку убивать и насиловать какого-нибудь рядового сычева. Но вот если два генерала сцепились, то беда. Это просто, знаете, такое новое стратегическое оружие. Пентагон умрет от хохота при виде того, что они делают. И вот, наконец, новый конфликт. Генералы повздорили с министром обороны. Ребята, о чем повздорили? Интересно, о ядерной доктрине, о количестве там танковых дивизий в составе вооруженных сил. Нет, совершенно серьезная жалоба, которая предъявляется нам на голубом глазу и практически звучит с газет. Он сажает своих людей на наши места. Ау, ребята, а что вы сделали на ваших местах, чтобы мы, общество, защищали вас? Вот я тут уже говорила имя покойника генерала Власова, начальника службы расквартирования войск, который покончил самоубийством. Я говорила, что когда министр стал выяснять, как обстоят дела с имуществом в ведомстве господина Власова и с строительством квартир для военнослужащих, так когда он разделил количество денег на количество площадей, получилось 8 тысяч долларов за квадратный метр стоили у этих ребят квартиры. Так это еще не все. А вы знаете, например, что в Москве около 1000 человек обманутых дольщиков Минобороны? То есть вот были люди, которые, помните, попадались на МММ, на аферистов. А были люди, которые попались на Минобороны, которые у нас сыграла роль МММ. Минобороны делала так. Она говорила, вот знаете, у нас есть земля, но денег нет, поэтому мы деньги возьмем у частного инвестора и построим дом, в котором даем деньги, даем квартиры и офицерам, и частным инвесторам. Но при этом мы сами с частным инвестором договор не заключаем, а вот вам промежуточная фирма, с которой вы заключаете договор. И заключали люди, потому что думали, ну как же, Минобороны, это серьезно. А фирма оказывалась зарегистрирована по большому паспорту. Вы знаете, что ответил покойный генерал Власов на слушаниях в Думе вот этим людям, дольщикам, обманутым? А что у вас вопросы к Минобороны? Все вопросы к частному инвестору, говорит генерал Власов. А что говорят полковники на судах, когда эти люди ссылаются на решение Путина? Они смеются? Вы что, на митинге говорят? Господа генералы, но если вы такие беспомощные люди, что вы можете заключать договоры с инвестором, который зарегистрирован по фальшивому паспорту, как же вы будете воевать? Вас противник случайно не обманет? Какая армия? Армия, которая в городе Москве внесла людей где-то на 60 миллионов долларов, то есть больше, чем любой средний аферист. Причем размеры бесстыдства этого действительно трудно вообразить. Аферист, он убивает с деньгами, убегает с деньгами, а Минобороны-то сидит на месте. И генерал Косован, который у нас отвечал за строительство, сидит прекрасно, в Москве сидит, там управляет чем-то. Генерал Гребенюк, его свояк, который он оставил на своем месте, тоже прекрасно себя чувствует. Дочка генерала Косована, владельца ювелирных бутиков, объявляет у нас рублевская девушка бойкот Куршавелю. То есть хоть один генерал за это сел? Пока у этих людей был занят рот, они молчали. Они не снисходили до публики. Теперь Сердюков у них кусок вытащил изо рта и потащил в свой. У них рот освободился, они кричать начали. «Помогите, кусок отнимают!» Но простодушие необыкновенное. А почему же мы должны им сострадать? Я должна честно сказать, почему я сочувствую реформе Сердюкова, которая состоит, как я напоминаю, в акционировании и продаже всего того, что не является армией, но является имуществом, принадлежащим армии. Заводов, газет, пароходов, превращением... По той же причине я сочувствую, по которой я сочувствовала залоговому аукциону. Я прекрасно понимаю, по каким правилам Сердюков будет продавать имущество армии. Но по тем же, по каким он курочил ЮКОС. Я прекрасно вижу, что Сердюкову нечего публично сказать в свою защиту, поэтому он тоже молчит. У меня, кстати, первый циничный совет министру обороны. Ну, оставь-то им кусок, они же сразу заткнутся. Но я знаю, что армия не должна производить цемент. Что главный гинеколог армии не обязательно должен быть генерал-полковником. И что в существующей ситуации наша армия представляет угрозу для страны такую же, как стрельцы представляли угрозу для страны при Петре Первом. К сожалению, у нас нет Петра Первого, чтобы реформировать армию ради создания боеспособной армии. У нас вот есть Сердюков, который способен распродать лишнее имущество и тем самым реформировать армию. Потому что, вот пример, в центре Москвы, ну не в центре, но близко к центру, два танковых ремонтных завода. Вроде бы их уже продали. Как, где, какой левой ноге правого уха, я не знаю. Ну, вроде бы их продали. Это хорошо. По двум причинам. Во-первых, потому что посередине Москвы не должно быть танкового ремонтного завода. Во-вторых, есть еще более существенный вопрос. У нас под Москвой стоят две дивизии, Таманская и Кантемировская. В каждой по 4 танковых полка. Рассчитанные еще в сталинское время на борьбу с народом. Зачем они там, под Москвой, эти 8 танковых полков? Мы с какими танками под Москвой воевать собираемся? У меня есть надежда, что если ремонтные танковые заводы продасть и станет негде эти танки ремонтировать, то, может быть, и дивизии как-то вот так вот переформируют. К другим новостям. У нас на этой неделе Следственный комитет дважды стал источником новостей. Сначала его глава Бастрыкин отрекомендовался, отрапортовал нам, что в Следственном комитете обнаружили шпионов с Запада, которые вот пытаются сотрудников Следственного комитета завербовать. А потом отстранен от занимаемой должности, по крайней мере, на время проверки, Довгий, один из самых значительных следователей Следственного комитета, который вел самые скандальные дела, дела Кумарина, дела Бульбова и дела Старчака. Все три дела, которые чрезвычайно выгодны силовикам и били по всем окружающим, которые чрезвычайно выгодны партии силовиков. Собственно, при этом Бастрыкин не уточнил, связаны ли как-то эти два события между собой, кого пытались завербовать иностранные шпионы, и не с этим ли связана отставка господина Довгия. Но, конечно, тут вот какое дело. Есть, почему шпионы-то нашлись? Есть такой тактический момент. Неправильно отставать от других ведомств. Вот Патрушев раскрыл 300 терактов. А Следственный комитет хуже, что ли? Должны же быть какие-то результаты работы Следственного комитета. Результатов работы по раскрытию преступлений маловато, потому что с 96-го года количество насилия при нашей благословенной вертикали возросло вдвое. Почему возросло? Потому что всем все равно. Вот замечательный пример относительно случившегося на прошлой неделе убийства главы ГТРК Гаджия Башилова в Дагестане. Там сначала промелькнула история о том, что машину, из которой его расстреляли, угнали 4 дня назад. А потом оказалось, что ее угнали 10 лет назад. И когда человек, у которого ее угнали, пришел в милицию, ему сказали: ну, слушай, парень, зачем тебе писать заявление? У нас будет висяк, у нас будут проблемы. Вот видишь, какая-то другая машина угнанная во дворе стоит. Давай мы тебе ее перебьем номера и отдадим вместо той, которую тебя угнали. И вот человек, который это сделал, так замечательно поменял машину. Он, вы знаете, сейчас в Дагестане возглавляет борьбу с терроризмом. Как я себе представляю, как он с терроризмом борется? У меня дух захватывает. Так вот, к вопросу о следствии. У нас изобретен замечательный принцип: при раскрытии преступления виновата жертва. Попал под машину начальника? Ты виноват. У тебя тетка сына убили? А ну пошла отсюда, сучка, ща посадим, если будешь вонять. Как при таких условиях оценивать эффективность работы? А оценивать именно так, по числу шпионов, которых пытаются внедрить в Следственный комитет. Или в ФСБ. Ну, ребята соревнуются. И ко всему этому у меня маленький вопросик. Ребята, а если так много в ваши органы хочет внедриться шпионов, то вот у нас есть фирма «Ганнор». Стратегическая фирма. Раньше был Курчатник, стратегический институт. Теперь у нас фирма «Ганвар», которая, напомню, торгует нефтью Роснефти и многих других нефтяных компаний, и вообще уже значительную часть российской нефти экспортирует, будучи зарегистрирована в Швейцарии. Вот она у нас теперь, можно сказать, достояние Отечества. Вот надо же срочно «Ганвар» из Швейцарии да в какой-нибудь Усть-Урюпинск под защиту Бастрыкина и Патрушева. А то там же ведь на «Ганвар» нападут иностранные шпионы. Вот есть еще владелец «Ганвар», господин Тимченко, носитель стратегически важной информации. Человек, которому досталась нефть, компания «ЮКОС», владелец которой сейчас сидит под замком, чтобы компания «Ганвар», стала быть, могла экспортировать бывшую нефть компании «ЮКОС». А ну там господина Тимченко шпионы похитят и заставят дать ложные показания, что нет никакого Тимченко, а что он крыша для вертикали власти. Ребят, что же вы своей-то фирмы, своих-то зиц-председателей держите то в Швейцарии, поближе к иностранным шпионам и подальше от верных слуг режима? Вы что, боитесь собственных верных слуг больше, чем иностранных шпионов? Что же вы детей в Англии обучаете, замки там покупаете? 10% учеников английских частных школ сейчас составляют дети российской элиты, причем чиновников, не только бизнесменов. То есть сами вы свои фирмы, своих детей в Ницце и Англии держите, сами вы прекрасно интегрированы в мировую элиту, а для быдла, получается, у вас озеро Селигер, и нам угрожают иностранные шпионы. Телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. Еще раз повторю, смски 985-970-45-45. И вот Вера спрашивает меня очень важный вопрос по интернету. Юля, в интервью «Радио Свобода» ваш коллега Николай Сванидзе так обрисовал обстановку в верхах. За последние 2 месяца мы могли уже увидеть, что элита выстраивается в очередь именно к Дмитрию Медведеву, забывая вчерашнего благодетеля Владимира Путина, что и вызвало у уходящего президента состояние близкое к истерике. И, собственно, Вера меня спрашивает, так ли это, и что я по этому поводу думаю. И вы знаете, я по этому поводу первым делом, конечно, вспоминаю об отставке господина Довгия, которая вторая новость из Следственного комитета. Потому что отставка господина Довгия очень сильно бьет по силовикам, и это лишнее подтверждение мысли Николая Сванидзе. Уж Сванидзе-то знает, что элита выстраивается уже в очередь к Медведеву. Да я и сама тому свидетель. Вот вы знаете, я сижу на этой неделе там с человеком, ну, допустим, из Сибири, неважно. Маленький сибирский городок, Он рассказывает о посещении Медведевым этого городка, и вдруг он говорит: и вот еще Медведев дал команду разобраться там с каким-то заводом. Завод маленький, неважно, там стеклотару производят, допустим, или бутылки, абсолютно неважно. Там на заводе сидят какие-то бандиты, как это выводится на российских заводах, значит, какие-то другие бандиты хотят на это место. И, соответственно, вот Медведев дал команду разобраться, потому что ему сказали, что на заводе сидят бандиты. Я говорю: как? Действительно дал команду? Ну, быть такого не может. Просто Медведев не будет вмешиваться во всю эту лабуду. Но это важный признак. Эти ребята раньше говорили: Путин дал во всем команду разобраться. И сочиняли какие-то невероятные истории, в которых он дал команду разобраться. А теперь говорят: Медведев дал команду разобраться. Или вот я прихожу домой, читаю на сайте Ингушетии.ру, что два ингуша встретились. Удалось им встретиться с Медведевым, и он обещал, цитирую, арестовать Зязикова, если все сказанное ими правда. Но что Медведев обещал арестовать Зязикова, это заведомо невозможно. В лучшем случае осторожный, аккуратный Медведев что-нибудь скажет, что он будет действовать в рамках закона. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Потому что, каковы бы ни были реальные причины отставки господина Довгия, одни говорят, что это было после того, как Бастрыкин сходил к Путину. Другие говорят, что это было после того, как на Довге два его подчиненных написали заявление о том, что он взял взятку. Ну, понятно, что такое заявление не пишут без самого соизволения с самого верха. Мы видим, что человек был правая рука Бастрыкина. Человек вел все дела силовиков. Силовики против Медведева, и человек оказался в отставке. Но полное впечатление, Бастрыкин отрезал себе правую руку, чтобы сохранить свое место. Как я уже раньше говорила, у меня нет большого сомнения, что Медведев легко вытеснит Владимира Путина из управления государством. Это мое убеждение базируется на том, что Путин не совсем правит. Когда президент приходит, к нему приходит губернатор, то Путин подписывает обычно 5-6 бумажек. Они не исполняются потом. Когда президент говорит: отстаньте от компании «Волга-танкер», это не исполняется. Когда президент говорит: увольте генералов ФСБ, это не исполняется, они остаются на своих местах. Более того, вся система вокруг Путина – это не система правления. Это система неуправления. Это очень важно понять. У нас нет системы управления страной. У нас есть система неуправления страной. Ну, что значит неуправление? Простой пример. Медведев в свое время пытался внедрить в администрации президента электронные документооборот. Сечин, Виктор Петрович Иванов, другие люди были против. Почему? Потому что если внедрен прозрачный документооборот по компьютеру, то видно, где бумага застряла. Простой пример. У Виктора Иванова, президентского помощника в этой связи, который ведал техническими вопросами назначения, накапливались буквально десятки указов об утверждении судей региональных. Зачем они накапливались? Неутвержденному судье легче позвонить. Это не такая система управления. Это такая мутная вода, в которой подчиненный ловит и звонит судье, будучи не очень уверен в благосклонности начальства. И вот стать во главе этой системы вместо Путина очень легко. Стать новым президентом, который подписывает 10 поручений, и все они не исполняются. Стать новым президентом, который говорит уволить генералов, и их не увольняют, очень легко. Но при этом этому президенту, конечно, все целуют сапог, провозглашают его национальным лидером, опорой вертикали, спасителем отечества. Вот это элементарно. Вот я не сомневаюсь, что Медведев это сделает. Но мне все равно, если система останется, и только во главе ее будет Медведев, а не Путин или не лабрадор Кони. А вот восстановить в стране нормальную систему управления – это действительно необычайно трудно. Потому что нам часто говорят, что Путину понадобилось 4 года, чтобы избавиться от Ельцина, от наследства Ельцина. Я бы сказала немножко по-другому. Это силовикам понадобилось 4 года, чтобы подчинить себе Путина, чтобы основные решения Путина принимались те, которые нужны людям, которые не умеют управлять государством, не умеют даже руководить бизнесом, умеют разоблачать заговоры. И делают так, что в процессе разоблачения заговора имущество заговорщиков достается друзьям президента. И вот тут я не знаю, сумеет ли это сделать Дмитрий Медведев. Телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45, и говорите в эфире.
Здравствуйте, Товарищ Латынина, это товарищ Балакирев. Вы не могли про Украину что-то рассказать нам? Там Юля, говорят, очень хорошие реформы провела и удачно. Будьте любезны, расскажите, товарищ
Латынин. Нет, поскольку вы не задали вопрос, а сказать что-то про Украину, я вам могу сказать что-то про Украину. Есть такая страна Украина. Задавайте вопросы точнее. Телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. Впрочем, вот короткий вопрос по СМСке. Меня просят прокомментировать историю с ограничением цен на продукты, социально значимые продукты питания. Напомню, что на этой неделе Минэкономразвитие опубликовало список продуктов, которые в ближайшее время должны исчезнуть из магазинов. Так у нас на самом деле происходит с продуктами, цены на которых регулируются. Там и хлеб, и яйца, и масло, и говядина, и свинина. И меня во всей этой истории интересует вот что. Вот у нас рыночная экономика. В странах с рыночной экономикой регулирование цен применяется только в случае катастрофы или войны. Нам все говорят, что у нас вертикаль власти и экономическое процветание. Цены-то тогда зачем регулировать? Перерыв на новость.
Неправильный код доступа. Введите код.
Юлия Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной.
Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Телефон прямого эфира 363-36-59. СМСки присылайте по 985-970-45-45. Итак, СМСки 985-970-45-45. И вот по СМСкам меня настоятельно требуют уже вторую неделю прокомментировать статью господина Эпстайна, появившуюся в газете The New York Sun. Это нечто среднее между Speed Info и американским журналом «Крокодил». Об отравлении Александра Литвиненко. Я с удовольствием это сделаю на вторую неделю, и вот почему. Потому что статья господина Эпстайна не является событием. Событием является именно ее обсуждение в российских СМИ и перепечатки. Это стандартная практика еще с советских времен, когда по заданию отдела в какой-нибудь западной газете, обычно малоизвестной, публикуется статья, например, о том, что СПИД – это продукт генных лабораторий США. А потом эта статья перепечатывается в СССР. В настоящее время у нас несколько историй подобного рода. Самая характерная – это история доктора Нудельмана, израильского гражданина, подавшего от своего имени иск израильскому МВД о том, что то незаконно предоставило Невзлину гражданство. Сам по себе иск не является событием. На момент, когда я за ним следила, новостей об этом иске не было ни в одном крупном израильском СМИ. Ни в «Едиот Ахронот», ни в «Хаарец», не говоря уже о телевизоре. То есть иск доктора Нудельмана как событие в Израиле не существовало. Но вот обсуждение этого иска в российской прессе, конечно, существовало как событие. Точно так же статьи господина Эпстайна как события не существует. Но вот обсуждение этой статьи в российской прессе бесспорно является знаковым событием. Что же касается, собственно, содержания статьи. У меня и у господина Эпстайна разные представления о том, что такое расследование. Мое представление совпадает с представлением британской полиции. У британской полиции на руках был труп. Труп был отравлен 1 ноября, ага, сказала полиция. А где он был? С Марио с карамелой в баре Ицу. А где он еще был? А вот он пил чай в гостинице «Миллениум» с господами Луговым и Ковтуном. Поехали в гостиницу, нашли там следы полония. Нашли чайник, в котором был полоний. Потом проверили номера и нашли место, где полоний положили в чайник. Это оказался номер господина Лугового. Потом проверили господ Лугового и Ковтуна и выяснили, что еще до 1 ноября Ковтун оставлял и Луговой тоже полониевый след. Что означает одно из двух. Либо эти двое уникальные субъекты, которые живут с нарушением причинно-следственной связи. То есть обычно человек сначала ест чеснок, а потом от него чесноком пахнет. А вот от этих двоих сначала пахнет, а потом они его едят. Либо господа Ковтун и Луговой запачкались полонием в ходе предыдущей неудачной попытки отравления Литвиненко. Вот, собственно, что сказала британская полиция. И альтернативное расследование – это ответ на несколько вопросов. Кто, кроме Лугового и Ковтуна, положил полоний в чайник, которым отравили Литвиненко? И если этот кто-то забрался в номер Лугового и положил там полоний в чайник, чтобы бросить тень на господина Лугового, то почему Луговой запачкался полонием, а тот человек, который его подставил, не запачкался? Вместо этого в статье господина Эпштейна я нахожу такие важные сведения, что полоний, вот он используется как запал в ядерной бомбе, и почему при этом полиция не ищет ядерную бомбу, которую собирают в Англии? Ну что так тут сказать? Вот, допустим, цианидом травили в Бухенвальде несчастных евреев. Но вот представьте, если бы вместо полония Литвиненко отравили цианистым калием, то что господин Эпштейн спросил бы, почему вы ищете убийцу, вместо того, чтобы расследовать акт создания Литвиненко и лагерей смерти на территории Великобритании? Я не говорю уже о таких замечательных подробностях, которые содержатся в статье, которые просто производят впечатление того, что она написана крайне небрежно. Например, там написано, что полоний испаряется при 55 градусах по Цельсию. Хотя, в общем-то, вот я заглянула в справочник, нашла там, что он испаряется при 262 градусах по Цельсию. Так что полиция не ищет не только ядерные бомбы в Англии, к несчастью господина Эпштейна. Она еще преступно не расследует попытку маленьких зеленых человечков отравить английскую королеву. Игорь из Нью-Джерси, USA. Видимо, нас слушает в Нью-Джерси, наверное, по интернету. Расскажите что-нибудь поподробнее об аресте Эммануила Зельцера в Минске, спрашивает меня Игорь. Игорь, самое смешное, что у меня об этом, о господине Зельцере, идет большая статья в «Новой газете». Сейчас я буду говорить не о том, что у меня написано в статье, а о некоторых других моментах, которые мне кажутся наиболее замечательными. Напоминаю, что адвокат Эммануил Зельцер, арестованный в Минске, это адвокат, у которого внезапно нашлось завещание Бадри Патаркацишвили, согласно которому все имущество Бадри отходило не его семье, а двоюродному брату Джозефу Кею, который немедленно полетел в Грузию и сказал: «Вот я наследник, вот телеканал и медиа мой». Наши грузинские власти тоже немедленно с ним согласились. Почему эта история привлекла мое внимание? Дело в том, что в марте этого года рассматривался и будет продолжать рассматриваться в суде штата Техас очень интересный иск, в котором участвует адвокат Зельцер. Иск очень простой. И на самом деле совершенно фантасмагорический и очень хорошо показывает, как на самом деле работает американское правосудие. Вот мы думаем, что американское правосудие, американская журналистика — это господин Эпштейн, который там насчет ядерной бомбы в Англии волнуется. А иск совершенно замечательный. Иск такой. Была компания, которая называлась, по-моему, North Services. Компания зарегистрирована, будь смеяться, сибирскими буровиками в Америке, потому что у них были уникальные буровые технологии, которые они хотели использовать, в том числе и в Техасе. Владельцем компании был человек по фамилии Веселков, который, собственно, вот всю жизнь проводит в Сибири, и там он свои эти буровые технологии внедряет. Но чтобы не пропадал, он зарегистрировал себе фирму в Америке. К сожалению, он нанял в нее менеджеров, которые, знаете, вот из того сорта, которые думают, что все американцы лохи, потому что не разбавляют бензин водой. А американцы действительно лохи, они разбавляют бензин водой, потому что знают, что за это хотя бы через 20 лет, но посадят. Короче говоря, эти два менеджера, одного звали Палтер, другого Кейзер, они были тесть и зять, соответственно, просто сперли у него фирму. Переписали все на себя. Когда господин Веселков обратился в суд, эти двое товарищей обратились за помощью к адвокату Зельцеру. Дальше в суде штат Техас началось нечто невиданное. Потому что вы представьте себе, что адвокат Зельцер выводит на подиум, как нас, значит, к присяге, толпу каких-то девушек, расстегнутых до пупа рубашечках, которые все рассказывают, что они там любовницы Веселкова, что Веселков в их присутствии передал фирму, показывают документы, все подписанные, куча документов подписанных. И при этом еще оказывается, что товарищ Веселков, конечно, он и сутенер, и деньги мыл, наверное, для русской мафии. Еще удивительно, что адвокат Зельцер забыл сказать, что товарищ Веселков полоний в США возил. При этом, конечно, товарищ Зельцер, адвокат, не уточняет, зачем его подзащитным надо было воровать фирму, если она занимается отмывкой денег, и переписывать принадлежащие ей буровые технологии на свою фирму. Дальше. Судья все это слушает. Дальше выступает защита. И защита просто тихо, мирно доказывает, что все подписи на всех документах, которые представлены в суд, поддельные, включая подписи господина Веселкова, то есть защита просто показывает, вернее, не защита, а эксперты рассказывают, с какого документа скопирована какая подпись. Но и подписи Палтера и Зельцера, Палтера и Кайзера, вот этих двух менеджеров, что самое интересное, потому что таким образом получается, что подписи подделывали не те менеджеры, которые вели фирму, а сам адвокат. Другого варианта нет, иначе зачем же бы он их собственные подписи подделывал? Это безумно интересная история вот о чем. Потому что, с одной стороны, там бегает адвокат и кричит: «Отмывание денег, русская мафия, я эксперт!» А судья Выносит решение, извините, подписи поддельные. Ребята, все свободны. Что будет дальше с фигурантами этого дела, мне страшно представить, потому что на самом деле американское правосудие, оно ведь не привыкло, что ему выводят вот толпу девушек, которые начинают рассказывать, что в их присутствии были подписаны документы, которые, как доказал суд, поддельные. И что будет с господином Зельцером, мне, если честно, очень жалко, что его задержали в Белоруссии по просьбе Березовского, потому что если бы его выдали в США, я думаю, там ему было бы гораздо веселее. Да и как-то вот американский суд авторитетнее Березовский, чем господин Березовский. Но в этой истории мне больше всего нравится что? Что вот так работает нормальное американское правосудие. Не господин Эпстайн и не наш следственный комитет, который чуть что так начинает или там шпионов в БП искать. Вот конкретно американские граждане обули российского гражданина. И американскому суду было совершенно все равно, что граждане американские. Ему было важно, кого обули. И, кстати, я очень надеюсь, что госпожа Инна Гудавадзе, вдова Бадри Патаркацишвили, получит документы по этому суду и сможет с их помощью противостоять господину Зельцеру. Да, собственно, я и надеюсь, что власти Грузии тоже сделают вывод из такого рода процессов. У меня есть... Телефон прямого эфира 360... А, у меня, простите, у меня еще есть тоже парочка интересных вопросов. И самый интересный вопрос, на который я хочу ответить... Одну секунду, я просто тут ищу вопросы по интернету. Это меня спрашивают уже несколько раз из Ингушетии люди, вот уволят ли Зязикова? И при какой ситуации могут уволить президента Зязикова с поста президента Ингушетии? Видите ли, нет ситуации в республике Ингушетия. Есть ситуация в Кремле. Она заключается в том, что президенту Путину 3 года клали на стол доклады, что вот есть такой нехороший Михаил Гуцериев, владелец компании «Руснефть», который финансирует терроризм в Ингушетии. Вот все там хорошо, но гад Гуцериев гадит. И чтобы не гадил, надо его компанию отнять и дать друзьям президента. Президент дал отмашку, компанию дербанули, правда, она отлетела Дерипаски. Теперь вот снова пишут доклады, что вот гад Гуцериев все 3,5 миллиарда долларов, которые там получил, пустил на теракты. Ребят, как вы хотите, чтобы в такой ситуации Зязикова сняли? Это же не снять Зязикова, это же пересмотреть центральную концепцию власти о том, что все беды в стране происходят от недобитых бизнесменов, которые финансируют там террористов или оранжевые революции, и имущество которых надо забрать и отдать друзьям президента. Что такое вообще Ингушетия? С одной стороны, это да, мы видим некий уникальный регион с уникальным уровнем коррупции, потому что когда менты бастуют, потому что у них украли боевые, это вам не просто коррупция. Это действительность, поднявшаяся в своем осмыслении до уровня ИОНЕСКО. Это место, где к рынку подъезжают чекисты, стреляют по первому парню, крадут рядом гранату, вертят себя звездочки за ликвидацию террориста. Если бы эти люди действительно были террористы, которых они стреляют, то они хотя бы иногда отстреливались. Третье. Это место, где власти настолько не контролируют ситуацию, что ОМОН избивает этих убийц и отказывается расстреливать митинги. Наконец, что очень важно, что это место не подконтрольное Москве. Это важно понять, что когда «Эхо Москвы» вытаскивает своих журналистов с помощью федералов из Ингушетии, как из Афганистана или Сомали, когда парламент Ингушетии сообщает нам, что РЕН-ТВ, которым владеет друг президента Ковальчук, работает на подрывные силы, это очень важно понять, что это не марионеточное правительство, что это правительство, которое делает, чего хочет, и что это не Зязиков является марионеткой Путина, а Путин является заложником политики Зязикова. Но побочным продуктом чего является президент Зязиков? Тут надо вспомнить историю. Я напоминаю, что как президент Зязиков появился в Ингушетии? Он, в сущности, является побочным продуктом первой исторически засвидетельствованной попытки силовиков получить контроль над нефтяной компанией, а именно над компанией «Славнефть». Если вы... Она провалилась, поэтому она так «didn't register», как говорят англичане. Но попытка заключалась в том, что клан силовиков, который и тогда был с Сечиным, и тогда был с Игорем Виктором Петровичем Ивановым, и у которого тогда еще был такой главный финансовый мозг, который потом ушел в сторону, наш православный банкир Сергей Пугачев, они надеялись приватизировать «Славнефть» в свою пользу. Славнефть сидел Гуцериев. Была задумана долгая комбинация, как раз из тех, которые силовики умеют придумывать. Сначала написали на президента тогдашнего Ингушетии Аушева, что вот он покровительствует чеченским боевикам, прячет их, что надо посадить другого человека в Ингушетии. И Аушева заставили подать в отставку со словами, а иначе в Ингушетии введут танки. Конечно, он подал в отставку, честный человек. А дальше возникла тема, что на Ингушетию может пойти Гуцериев, брат Михаила Гуцериева, который на тот момент он был генералом МВД, если я не ошибаюсь. А стали проворачивать эту комбинацию, и, собственно, тут-то силовики словили момент, потому что они пришли к Путину, объяснили все про Гуцериевых, и Путин воскликнул, как говорят, как один брат на трубе, другой брат на границе, этому не бывать. А господин Гуцериев, который генерал, был снят с пробега в Ингушетии. Как побочный продукт вместо этого возник верный генерал ФСБ Зязиков. А господин Гуцериев в итоге всей этой истории потерял свое место в Славнефти и, чтобы как-то выжить и укрепиться, стал заложником силовиков. Другое дело, как я сказала, что история не до конца удалась, потому что в ингушской части она удалась, а в федеральной части, а именно поглощение компании Славнефти, не удалось, потому что ее все равно съел Абрамович. Дальше Гуцериев начал создавать компанию «Руснефть». Я ничего хорошего не хочу сказать про то, как собиралась эта компания. Гуцериев щемил людей так же, как потом щемили его. Там была мелкая компания какая-нибудь нефтяная, которой объясняли, что у тебя не будут трубы, что у тебя не будет доступа к трубе, что на тебя будут уголовные дела, но вот можешь продать Михаилу Сафарбековичу Гуцериеву, и все у тебя будет нормально. Гуцериев же тоже очень дружил с теми, кто в погонах. У нас же теперь погоны особенные. У нас же генерал-полковник отъедает тебе ноги, а ты в это время руками даришь Лексус другому генералу, который для тебя тоже кого-то отъедает. Вот кортеж Рамзана видели по телевизору? Вернее, не по телевизору, а по интернету. А вот мне в автосалонах, представьте себе, рассказывали, что Гуцериев покупал намного больше машин для подарков тем же самым генералам. Просто у нас система такая, что если человек в погонах взял от тебя Лексус, это еще не значит, что ты его купил. Это значит, что он тебя же потом и сдаст. И вот Гуцериев собирал Руснефть, а генералы наблюдали, как хорошо собирает. Он же как губка, он собирает, а мы потом выжмем. Так сложилось. И получилось, что был с одной стороны Зязиков, которому надо объяснять, почему у него в республике все не получается, а с другой стороны силовики, которым надо объяснять, почему надо у Гуцериева забрать Руснефть. И эти две противоположности счастливо нашли друг друга. И еще раз повторяю, а то, что происходит в Ингушетии, оказалось не историей про неуправляемость республики. Это оказалось следствием того, какая психология царит в Кремле. И я не знаю, снимут Зязикова или нет. Но снять Зязикова – это означает покуситься на основы того мировоззрения, которое является символом веры в Кремле. 363-36-59, смски 985-970-45-45, еще раз телефон прямого эфира, и говорите 363-36-59.
Алло.
Да-да, говорите, вы в эфире.
Алло. Леонидовна. Вы помните...
Если можно, представьтесь, пожалуйста.
В прошлом году.
Представьтесь, пожалуйста.
А, Михаил, Санкт-Петербург.
Да-да, и вопрос?
Вы помните историю с Невским экспрессом в прошлом году?
А как же?
Вот, прокомментируйте, пожалуйста, следующую версию. Это был не теракт, а простая авария. Скажем, развалилась колесная пара.
Да.
Размер воронки соответствует... Она широкая и... мелкая.
Спасибо, но вы знаете, там взрывчатку нашли. А так версия, конечно, хороша. Не уступает версии господина Эпстайна про ядерный реактор. А меня просят прокомментировать фильм. А, сейчас, одну секундочку. Я просто пытаюсь найти вопросы по интернету. Меня просят прокомментировать появившийся в интернете выложенный именно в интернете фильм, который называется «Фитна», об исламском терроризме, который вот сейчас обсуждает пол Европы, уже куча народа сделала по его поводу заявление. Вы знаете, я вот говорила о господине Эпстайне, о том, что его статья не является событием, но событием является обсуждение этой статьи в России. Вот есть такой феномен, который называется «Всемирная паутина». Очень ярко странности этого феномена как средства массовой информации проявились в фильме про 11 сентября, в котором было сказано, что вот 11 сентября то ли ФБР, то ли ЦРУ сами взорвали здание башни-близнецы. То есть вот есть тысячи исследований про 11 сентября очень серьезные, которые не вызвали никакого фурора, никакого обсуждения. Но два идиота состряпали на коленке в течение 20 минут какие-то вырезки и задали идиотские вопросы. И все посмотрели и говорят: «А ты слышал? А ты слышал?» И в данном случае та же самая ситуация. Наверное, есть очень серьезные проблемы с исламским фундаментализмом. Есть очень серьезные вопросы. Нет, надо 15 минут посмотреть фильм какого-то бельгийского фашиста, который сравнивает Коран с Майнкамфом, и в котором показаны теракты, страшные кадры терактов, а сзади читаются суры Корана, и вот это будет предметом обсуждения. 200 тысяч человек просмотрели этот фильм при хорошем пиаре за час, который он был в течение первого часа, который он был выложен на интернете. Вот здорово, 200 тысяч человек, наверное, не пойдут читать комментарии Ан-Навави или трехтомную историю арабов. Но за 15 минут они все узнали об исламе. Ребята, о христианстве вы тоже все за 15 минут узнаете? Вот дайте снимем 15-минутный ролик о христианстве. Давайте придумаем, подумаем. Тотальное разрушение римской цивилизации. Кстати, с теми же гражданскими свободами. Сожженная Александрийская библиотека. Грязь, физически наступившая на столетия. Годами просто не мылись люди. Считалось, что это вот неправильно для души. Крестовые походы. Кстати, во время одного из походов, после того, как намеренно выразили Иерусалим, случайно разграбили Константинополь. Инквизиция. Представьте себе, как хорошо смотрятся эти костры в интернете, если бы можно было их снять. Религиозные фанатики, типа анабаптистов. И все это под чтение Нового Завета. Что, Торквемада не был христианином? Что, христианство исчерпывается Торквемадой? Я вообще скажу, что если взять последние 2000 лет человеческой истории, то по количеству жертв на душу подневольного населения, я боюсь, христианство будет на первом месте. А ислам, кстати, будет не на втором, он будет на третьем, после коммунизма. Потому что нам говорят, что мусульманский терроризм – это реакция неразвитого мира на западные ценности. Но я должна вам напомнить, что весь 20 век мир хлебал эту реакцию неразвитого мира в гораздо больших дозах, и она называлась коммунизм. Ленин, Сталин, Мао, Пол Пот и так далее. Они уничтожили столько народу, что Бен Ладен еще отдыхает. Никакой Бен Ладен, никакие талибы близко пока не приблизились к угрозе, которую представлял миру коммунизм. У Мао в 65-м году умерло 20 миллионов китайцев от голода. Вау! Бен Ладену еще, знаете, стараться и стараться. Он убил 3000 человек при взрыве башен-близнецов. У ислама что? Нам пытаются рассказать хронические проблемы с Западом? А почему Наполеон, когда завоевал Египет, не имел никакой проблемы с исламом? А, значит, как-то так Наполеон вел себя правильно, не так, как американцы в Ираке. Вы мне говорите, что ислам – это Бен Ладен? А почему ислам – это не шейх Заед, шейх Объединенных Арабских Эмиратов, который сделал из этих эмиратов действительно модернизированное государство? Вы скажете, ему было легко это сделать с огромным количеством нефти? Тогда назовите мне хоть одно примитивное, неразвитое, нетехнологическое общество, которое, имея большое количество нефти, не сошло от этого с ума. Венесуэла, Россия, Нигерия. Мы в этом очень непочетном ряду, без всякого ислама. Да, мы начинаем чувствовать свое всемирное историческое превосходство и то, что Запад против нас, как только у кого-то появляется большое количество нефти. Я думаю, что есть короткие неправильные ответы на очень страшные вопросы, которые существуют в современном мире, а есть длинные и сложные, для которых просто не хватит одной отдельной передачи. И просто с точки зрения прикладной политики, ислам — это метаязык, на котором говорит та или иная культура, и любой язык — это способ сказать что угодно. С помощью Библии можно обосновать, что не мир я принес вам, но меч, а можно, наоборот, обосновать, что надо подставить правую щеку, если тебя ударят по левой. С помощью ислама можно обосновать то же самое. И поскольку говорить... Как я уже сказала, обсуждать очень сложные, очень серьезные вещи в рамках передачи, да еще кончающейся, невозможно. Я бы хотела напоследок, в противовес фильму бельгийского националиста господина Вильдерса, рассказать одну притчу, которой в фильме Вильдерса нет. Она такая. Однажды один человек умер и попал в рай на суд к Аллаху. Аллах спросил его, заслужил ли он рай, и человек ответил, конечно, я ведь 5 раз совершал хадж. Нет, ответил Аллах, этим ты не заслужил рай. «Я 5 раз ходил в джихад, — сказал человек, — и этим я заслужил рай». «Нет, — ответил Аллах, — этим ты не заслужил рай». Тогда человек вздохнул, потому что не знал, что сказать. А Аллах ему говорит, «Помнишь тот камень на дороге, который мешал путникам, а ты взял и оттащил этот камень в сторону? Вот тем, что ты оттащил этот камень, ты заслужил рай». Вот давайте все пытаться оттаскивать камни, а не ходить в джихад и даже не совершать хадж. Потому что, собственно, это то главное, что зачтется. До встречи через неделю.
Код доступа с Юлией Латыниной.